неделю не покупать продуктов вообще.
Рано или поздно вы окажетесь ночью возле холодильника,
поедая торт в одно лицо.
Еда – это не просто топливо, чтобы жить, но это в том числе и источник удовольствия.
Если очень хочется фастфуд, что делать?
На самом деле нет плохих и хороших продуктов.
80% дохода уходит на еду. А как ты думаешь вообще, что с этим делать?
Вот вам перечень там из минимум 5 каких-то добавок, которые обязательно вам помогут. Мы не экономим, мы все оптимизируем. Авокады, лососи, киноа.
Привет, друзья! Это подкаст «Дороже денег». Его веду я, Ксения Подерина. Я блогер, много лет помогаю людям разобраться с финансовыми вопросами. А еще я журналист и умею рассказывать просто о сложном. Почему мой подкаст называется «Дороже денег»? Потому что есть вещи, которые дороже. Это наша семья, наши дети, отношения с близкими, здоровье, самореализация и многое другое. Вот об этом я разговариваю с моими гостями. Это эксперты в самых разных областях, но при этом разговор так или иначе вертится вокруг денег. Гостья этого выпуска – нутрициолог Таня Климова. Многие знают ее как Таня Здоровая. Это моя давняя подруга. Мы будем говорить не про то, как похудеть, не про диеты, а про то, как оптимизировать траты на питание и как питаться здоровыми продуктами, но при этом не переплачивать. Таня, я очень рада, что ты пришла ко мне в подкаст. Точнее, это я к тебе пришла. Я приехала специально в Питер для того, чтобы встретиться. И здорово, что ты согласилась принять участие.
Да, это тебе большое спасибо, что пригласила.
Давай начнем прям вот с самого, мне кажется, животрепещущего вопроса. Я очень часто и от подписчиков это слышу, и не только. Мы очень много тратим денег на еду. Все деньги уходят на еду. Особенно, когда мы обсуждаем вопрос семейного бюджета, я регулярно вижу, там 80% дохода уходит на еду. А как ты думаешь вообще, что с этим делать? Можно ли дать какие-то советы, как оптимизировать эти траты?
Да, безусловно. Это хорошее слово, кстати, оптимизировать, потому что некоторые люди считают, что экономить на еде – это как-то стыдно. Мне муж так сказал, мы не экономим, мы все оптимизируем. Я думаю, что есть у нас что посоветовать, и мы сейчас обязательно разберем прям на пальцах рабочие инструменты, и не просто там что-то абстрактное, а прям конкретно пройдемся по пунктам. В первую очередь, это, конечно, такая глобальная проблема беспорядочного потребления, да, хаотичного потребления, когда ты просто идешь в магазин, у тебя нету ни четкого понимания, ни что ты хочешь, да, ни что ты будешь готовить условно, а просто ты идешь и начинаешь набирать все подряд.
Да, или, например, особенно если ты голоден, особенно если какие-нибудь акции в магазинах, особенно какая-нибудь дегустация, попробуйте нашу новую колбаску, о, давайте попробуем, о, действительно, колбаска вкусная, положу-ка я ее себе.
Да, да, мы раньше с мужем смеялись, ходили по магазинам, сейчас мы в основном все заказываем, но когда ходили по магазинам, я говорила, что у меня муж акционер.
Почему?
Потому что он покупался по акциям.
Муж-акционер.
Да, на самом деле, голодными в магазин ходить категорически запрещено. Ты в этот момент не думаешь о том, что тебе реально нужно, ты думаешь о том, что вот...
Чтобы ты съел прямо сейчас.
Да, да, да. Ты начинаешь набирать все подряд. И, как правило, в этот момент в корзину кладутся отнюдь не самые там сбалансированные продукты, да, и рацион получается наполнен каким-то, можем видеть, на кассе люди стоят. Кока-колы, шоколадки, чипсики, снеки, в общем, все, что не приколочено. Отсутствие вообще, в принципе, систематизированности питания, да, то есть какой-либо системы, когда человек, опять же, он сегодня я так питаюсь, завтра я так питаюсь, как взбредет. То есть, а если человек придерживается каких-то принципов, да, если он старается делать свой рацион сбалансированным, насыщенным полезными веществами, здоровым, да, то и придерживаться какой-то стратегии, и, безусловно, конечно, список здесь выручает, когда ты садишься дома, продумываешь, что конкретно ты хочешь приготовить, на какое количество людей ты хочешь приготовить, да.
То есть, смотри, давай первый совет – не ходить голодным. Второй совет – составлять список продуктов. Вообще есть статистика, я читала, что до 30% того, что покупают люди, является лишним. Что имеется в виду здесь? В том, что можно было этого не покупать. То есть это какие-то продукты, которые либо на самом деле там не нужны, как ты сказала, там шоколадки, чипсы, снеки, что-то еще, но на самом деле для питания, да, для сбалансированного питания это не нужно, но при этом это какая-то весомая часть все равно в чеке. Либо переизбыток, когда люди просто от разных, там бывает даже психологических проблем, начинают скупать какое-то безумное количество
еды, и это потом просто так же лежит в холодильнике, и потом выбрасывается. И просто выбрасывается. И все-таки, если посмотреть правде в глаза, признаться честно, не то, что даже раз в жизни, регулярно мы все что-то выбрасываем из холодильника. Это значит, что мы это купили, мы заплатили какую-то цену, да, но мы при этом, по сути, сейчас эти деньги выбросили в мусорное ведро.
Да, да, даже уплочено.
И все равно не срабатывает, даже на уплочено.
Далее. Отсутствие списка продуктов, но это, в общем-то, вытекает из того, что мы сейчас уже обсудили. То есть, когда ты пишешь список продуктов, ты, опять же, не набираешь лишнего.
Но ты сама ходишь со списком продуктов?
Я, да, я регулярно делаю покупки именно со списком продуктов, потому что я, в принципе, планирую рацион, и, в принципе, это частая история. Да, я могу себе выписывать прямо в заметки, или я накидываю список рецептов, которые буду готовить, и прямо по этому списку я закупаю продукты.
А скажи мне, а у тебя вот ты заметила какую-нибудь такую зависимость? Я, например, заметила в какой-то момент, когда я ходила в магазин ножками, даже как-то был такой период всех в жизни, когда выходной обязательно собрались, поехали, взяли эту огромную корзину, ходим по гипермаркету, полдня потратили, все выбрали, взвесили, привезли. Ну, то есть вот это вот все как целое приключение, не знаю, но в то же время рутина какая-то, которая у тебя еженедельно случается. А потом в момент, мне кажется, пандемии, мы все в основном перешли на онлайн-заказы. И я тогда заметила, что я стала тратить меньше. Ты не заметила у себя в бюджете?
Да, на самом деле, потому что ты не видишь все эти продукты глазами, да, и ты, грубо говоря, когда ты открываешь мобильное приложение, то ты видишь списком все эти продукты и выбираешь их таким образом. Поэтому у тебя может сокращаться, опять же, потребление, да, или у тебя есть больше возможностей, чтобы взвесить, что именно ты хочешь купить, да, когда ты это выбираешь, сидя дома на диване, условно.
Но есть тут еще одна другая опасность, когда, например, ты там в первый свой заказ, там, условно, не доложил муки или там молока.
Есть.
И потом тебе, хоп, мне срочно надо, я сейчас пеку блины, у меня нет муки, сейчас я быстренько в каком-нибудь приложении, чтобы за 15 минут привезли, закажу, но там бесплатная доставка там, от 1000 рублей, сейчас я докидаю еще себе всякого разнообразного.
Ну, если такое случается, то хотя бы берите несколько портящиеся продукты. Да, например, крупы, которые всегда пригодятся, и у которых достаточно большой срок годности, а не там, например, сметана очередная, которая у вас там уже, не знаю, две банки лежит в холодильнике, но не съедите вы три за ее короткий срок годности, да. Поэтому хотя бы, если такая ситуация происходит, брать несколько портящиеся продукты.
Моя подружка берет туалетную бумагу. Она говорит, у меня просто запас туалетной бумаги на год вперед.
Действительно, я тоже так делаю. Беру туалетную бумагу, бумажное полотенце. У меня прямо есть дома отдельная кладовочка для этого добра, для этих запасов.
Ну, да, но оно хотя бы не испортится. Но вообще, конечно, лучше все-таки вести список продуктов.
Конечно, конечно. Ну, если у человека есть цель оптимизировать эти расходы, то и найти время составить этот список для того, чтобы там, да, не знаю, остались сбережения на что-то другое более полезное, а не просто, как это говорится, кишку набить. А так ты сможешь это отложить на что-то более полезное.
Опять же, почему онлайн мне нравится часто заказывать? Потому что если я что-то вспомню, я уже могу не в список внести, а я могу просто зайти кинуть в корзину. И когда я оформляю заказ, у меня уже там накиданного там за несколько дней. Мне не надо это в голове держать, это просто уже лежит в корзине, и просто я в какой-то момент
оформляю. Я так обычно делаю на маркетплейсах. Но это обычно касается больше не продуктов, а именно каких-то бытовых товаров. Тоже, во-первых, я могу забывать. Что-то всплывает в голове, сразу положила в корзину, не надо покупать сразу там и добивать до там 1000 до бесплатной доставки. Просто постепенно там в течение недели собираешь, и потом одним заказом это все оформляешь. Из элементарных примеров, как можно оптимизировать расходы, это, например, покупать не очищенную там куриную грудку, потому что она всегда будет стоить дороже. А если вы купите целую часть курицы, то это будет уже дешевле. На самом деле мы не обращаем на это внимания, и нам кажется, ну что тут разница, 10-20 рублей, но вот так по цепочке, здесь 10 рублей, здесь 20 рублей, и оно набирается. Например, там, не знаю, чтобы приготовить рыбный суп, не нужно покупать какое-то, опять же, дорогое филе, да, самый вкусный наваристый суп вообще получится из хвостов, головы, да, и прочего. И это тоже оптимизация, и тоже экономия.
Мы прям сравнивали разницу. То есть, если покупать даже отдельно, вот люди любят там, а сегодня я запеку голени, а завтра я куплю грудку там на бульон. Но купите сразу несколько куриц, разрежьте сразу, вот у вас будут голени, вот у вас будут грудки, вот у вас что-то еще. И это прям сильно тоже влияет на конечную стоимость, потому что, по сути, ну, давайте реально посмотрим, если кто-то это все разрезал за вас, этому кому-то нужно заплатить денег, как минимум, да, плюс упаковка этих всех отдельных частей и так далее. То есть, вы за все это заплатите. заплатили. А вы можете, опять же, если нужно оптимизировать эти траты, то это как раз еще один маленький пункт, как можно оптимизировать. А вообще, мой такой еще тоже финансовый, скажем так, лайфхак, когда вам кажется, что ну тут 100 рублей, тут 200 рублей, такая ерунда, ну, во-первых, сложите все это, а во-вторых, умножьте все это, например, на 52 недели в году. И там ваши, например, там даже 100 рублей в чеке раз в неделю, это 5200 в год. 5200 это, ну, это что-то уже существенное можно купить.
А там явно не 100 рублей.
Да, из этой ежедневной экономии складываются хорошие цифры по итогу.
Да. Еще обращать внимание на то, что вы покупаете. Покупать сезонные фрукты и овощи. Потому что, ну, например, покупать зимой клубнику, мы понимаем, что это будет совершенно другая стоимость. Покупать ее летом – это другая стоимость.
Но ведь еще давай поговорим про ценность, потому что ты, как нутрициолог, знаешь, что зимняя клубника – это
не... большой миф, что раз она зимняя, значит, из нее все улетучивается. Нет, из нее никуда не улетучивается. Как минимум, там остается всегда, при любых условиях, неважно, чем бы напичкали там фрукты и овощи, в них остается клетчатка, она неизменна, то есть она никуда не денется. Ни при какой обработке. И в рамках всего рациона и масштаба всего рациона, если вы зимой полностью откажетесь от фруктов и овощей, то вы совершенно точно недополучаете микроэлементы в своем рационе. То есть у нас стоит на чаше весов вообще их не употреблять, потому что они якобы зимние и не полезные. Но это не так, это большое заблуждение, это миф. Никуда не улетучиваются из него микронутриенты. Они остаются все там же. Куда они могут исчезнуть? И на чаше весов, если мы их все же покупаем, мы тогда еще с вами экономим на различного рода покупках всяких БАД, витаминов и прочего. Потому что это большое, опять же, заблуждение, что чтобы тебе всего было достаточно, нужно обязательно принимать какие-то добавки. На самом деле, если в вашем рационе будут самые банальные простые продукты, крупы, бобовые, мясо, молочка, фрукты и овощи, и это будет постоянно присутствовать в вашем рационе, у вас 99% вероятности, что вам не нужны будут никакие дополнительные добавки.
Ты какие-нибудь БАДы принимаешь?
Я принимаю на постоянной основе только витамин D. Потому что витамин D вот мы можем реально принимать пожизненно, при любых условиях, неважно в каком климате мы живем. Витамин D в профилактических дозах можно принимать. И здесь я сделаю небольшую ремарку в том числе. Мы сейчас, конечно, говорим про экономию, но нужно различать нутрициолога и врача. Потому что сейчас что мы видим повсеместно? Мы сейчас видим повсеместно, что нутрициологи рекомендуют какие-либо БАДы. То есть юридически мы человека не можем за это привлечь, потому что у нас в России БАДы не относятся к лекарственным препаратам. Это первый момент. Но второй момент – это момент этики. Нутрициолог не является врачом, и он не может никому прописывать, составлять протоколы из каких-то БАДов. Максимум, что вы можете услышать, я принимаю, да, вот это адекватная какая-то, да, рекомендация, когда человек просто говорит, вот я принимаю, а когда начинает говорить вам, вы должны принимать то, сё, пятое, десятое, кто несет за это ответственность? Потому что переизбыток тех или иных элементов, он также очень опасен, как и недостаток. Поэтому я просто хочу предостеречь всех слушателей наших, не делайте так, пожалуйста, и не принимайте никакие сомнительные БАДы хаотично, без рекомендаций именно врача.
Ну, кстати, по поводу врача, у нас был подкаст, у меня, по-моему, во втором выпуске была Анна Левадная, доктор Анна Мама, и она тоже говорила, она как раз как врач, она говорила о том, что тоже они не принимают ничего дополнительного. Она говорила о том, что достаточно, если у вас нормальное, сбалансированное, здоровое питание, то того, что вы получаете из питания, вполне достаточно, да, для совершенно того, чтобы нормально жить, и вам этого будет всего хватать. Да. Вот, кстати, интересно тогда, откуда пошли, интересно, вот эти вот, это вот какая-то повальная мода на то, что нужно запихивать в себя эти пилюли просто какими-то горстями?
Влияние моды и тот же самый популярный херб, который у нас сейчас...
Сейчас уже нет?
Уже нету, да. Но у всех были свои промокодики, и все, кому не лень, могли эти промокодики использовать для своего личного заработка в том числе. И в том числе на БАДах, потому что БАДы – это один из самых популярных товаров был на этом маркетплейсе. Еще такая маленькая ремарка. Более того, даже если вы обращаетесь к врачу, но он вам прописывает те или иные БАДы, находясь не в кабинете клиники, которая имеет лицензию на оказание медицинских услуг, он тоже не несет ответственности. То есть вы должны понимать, если вы что-то принимаете, если что-то, не дай бог, с вашим здоровьем идет не так, то ответственность врач тоже не будет нести.
То есть, грубо говоря, давай так, если я пишу, например, ну, я или кто-то пишет ему в директ, там, какие-то берет личные консультации, да, он видит, что он врач, нутрициолог, то есть у него слово «врач» мы видим в шапке профиля, соответственно, доверие этому человеку больше, соответственно, мы думаем, что он обладает знаниями, опытом и так далее, и так далее, и то, что он советует, это не просто человек какие-то курсы закончил, и, соответственно, если он пишет, вам нужно пить это и вот то, ты думаешь, окей. Но на самом деле, если ты к нему не на прием пришел в клинику, а просто ему написал, то ответственности он за это не несет.
Не несет, все верно. Поэтому тысячу раз подумайте. Лучше обращайтесь к врачам, которые дадут вам именно консультацию в рамках медучреждения.
Но еще и на раз таки, как минимум, нужно какие-то анализы сдать.
Да, да, что-то. Безусловно. Это вообще в первую очередь. То есть мы что делаем? Просто гадание на кофейной гуще?
Пьем, конечно же, да. Просто, да. Чтобы было.
Знаешь, ко мне очень часто приходят разные сервисы на рекомендации, просят, прорекламируйте там наш сервис по подбору витаминов. Я начинаю заходить на сайт, как эти витамины подбираются. То есть человек просто заполняет анкету, ставит условно где-то галочку там, а я вот ем вот это, а я не ем вот это, ложусь спать во столько-то, просыпаюсь во столько-то. И какие-то, в общем, пункты заполняет, и на этом основании ему вылезает. Вот вам перечень там из минимум 5 каких-то добавок, которые обязательно вам помогут. Ну, это же ерунда абсолютно. Как? Как такое возможно? Как можно это рекомендовать? У нас есть анализы, есть протоколы, и, соответственно, только благодаря им мы можем что-либо назначать. Более того, врачи не лечат просто анализы. То есть у человека должны быть какие-то конкретные жалобы.
Угу. То есть, симптомы какие-то, да.
Да, симптомы, да. То есть что его беспокоит. Просто так лечить анализы, если при этом он себя великолепно чувствует, и у него нету каких-либо беспокойств по этому поводу, не имеет смысла абсолютно. Знаешь, создается ощущение, я подешевле схожу вот сюда, на курсик на какой-нибудь, тут почитаю, там почитаю, тут потрачу на какой-нибудь гайдик или чек-лист денежку. Лучше один раз сходить к проверенному хорошему специалисту, получить грамотную консультацию и спать спокойно.
У людей, мне кажется, у многих какой-то страх или миф, что здоровый рацион – это всегда дорогой рацион. Ну, в какой-то степени я считаю, что мы, блогеры, тоже в этом виноваты. Давай так. Потому что мы транслируем вот эту вот жизнь, типа, вот я тут сижу, ем какой-нибудь лосось, вот я тут авокадо, вот у меня тут еще что-то такое эдакое. Да даже я смотрю иногда людей, у которых не просто там блогер, а еще и какие-нибудь там ПП-блогеры, да, и тут у нас кино, а тут у нас форель, тут у нас еще что-то, ты на это все смотришь и думаешь, вы оторваны от реальной жизни. И сразу начинает казаться, что, ну, это не всем доступно, да, это не всем доступно не по финансам, и, может быть, даже не всегда доступно по... Где ты так авокадо будешь искать в каком-нибудь поселке, например, да, может, его туда и не завезут никогда. Соответственно, так ли это, да, можно ли как-то оптимизировать тоже эти траты, если ты вот прям хочешь встать на путь здорового питания? Что можно сделать?
Давай первый момент. Не очень люблю аббревиатуру «правильное и неправильное питание», и сделаю ремарку, почему. Потому что люди начинают поголовно делить продукты на плохие и хорошие. На самом деле нет плохих и хороших продуктов. Это такие некие крайности, знаешь, когда у человека существует только черное, либо белое, а надо где-то посередине. То есть подходим ко всему с чувством, с толком, с расстановкой и не делим продукты на хорошие и плохие. Лучше отдавать предпочтение тем продуктам, которые мы любим и которые наиболее из них полезны. Я называю это здоровый и сбалансированный рацион. И первое и очень важное – не гнаться за модой. То есть, по сути, это вот то, что ты сказала, авокады, лососи, вот эти в сторис.
Кино.
Да, кино. Это по большей степени веяние моды, потому что практически на каждый продукт ей существует абсолютно бюджетная альтернатива, которая не будет стоить каких-то бешеных денег.
Ну, например, кино, а чем можно заменить?
Да, у меня есть прямо целый список. Туда же можно отнести дикий или бурый рис, некоторые люди даже в глаза его не видели. Полба и другие какие-то новомодные крупы мы можем с вами заменять на самую обычную гречку.
То есть это все то же самое будет по там, как бы полезности?
Да, да, по пользе вы меньше абсолютно не получите. Гречка, овсянка, пшенка, более того, гречка точно так же, как и киноа, богата фолиевой кислотой, клетчатки, минералы, это все там содержится. То есть вы ничего не потеряете, если не будете есть киноа. Я сама не ем киноа, и мне прекрасно.
Хорошо, ну а красную рыбу, которая просто всегда везде, во всех рационах мы видим каких-то модных людей, форель, это все стоит?
Да, форель стоит денег, и сложно здесь дать какую-то рекомендацию, которая поможет заменить именно форель, да, потому что это у нас животные жиры, и, соответственно, если мы будем говорить про красную рыбу, то она, любая красная рыба будет дорогая. И если вы не можете ее включать в свой рацион, то глобально, да, для вас какого-то вообще не будет. Просто старайтесь насыщать свой рацион другими полезными жирами, да, это могут быть орехи, масла. Не обязательно покупать какие-то дорогие масла.
Я сейчас что-то вспомнила. Хорошо, например, есть... скумбрия. Она довольно жирная, и она, да, она не красная, но она белая рыба, но она тоже морская.
Да, можно выбирать другие жирные сорта рыбы, ты права.
И это будет стоить гораздо дешевле.
Ну, тут еще, знаешь, такой вопрос разнообразия. Например, кто-то не ест даже белую рыбу.
Кто-то, в принципе, не любит рыбу.
Да, кто-то, в принципе, не любит рыбу. Но здесь нужно немножечко еще включать фантазию для того, чтобы рацион не был скудным. Ну, мне кажется, рецептов сейчас везде просто вагон и маленькая тележка, и выбирай не хочу. Нужно просто пробовать.
Давайте сразу проговорим. Для всех, кто слушает подкаст, у тебя есть небольшой подарок. Можно скачать практически книгу. Что там, расскажи в этой истории.
В подарок для вас гайд, который называется «Будь в форме». Но он не обязательно для тех, кто худеет, да, это просто для всех людей, которые хотят питаться сбалансированно и здорово. Там описаны базовые принципы питания, и в дополнение к этому еще приведены варианты рационов. То есть вы можете еще и подсмотреть рецепты, и собраться с семьей, и приготовить их за семейным ужином.
Ребята, чтобы получить этот классный гайд, расскажите в сторис о моем подкасте, отметьте меня и Таню, и мы отправим файл вам в директ. То есть его получат абсолютно все, кто сделает вот это хорошее дело. Ссылки на меня и Таню вы найдете в описании этого выпуска.
Давай продолжим еще по поводу продуктов, помимо кино. Например, модный кокосовый сахар. Люди вот думают, вот кокосовый сахар, он, наверное,
что-то такое, да?
Что-то такое интересное, такое, что-то полезное. На самом деле, по сути, это тот же сахар. И ничего для вас не меняется. То же самое, что люди думают, что вот я заменил сахар на фруктозу, да, особенно те, которые стремятся снижать вес. И почему-то до сих пор в головах у некоторых людей есть ощущение, что фруктоза – это что-то менее калорийное, более полезное, но фруктоза – это тот же сахар, это его производная, да, и ничего от этого для вас не меняется. Сюда же можно отнести траты на различные сахарозаменители модные. Во-первых, они не все адекватные, так скажем, по составу, и нужно знать, какие выбирать, чтобы это были безопасные, да, сахарозаменители. Тут очень хорошо действует такое правило, чем проще и короче состав у продукта, вот это берите. А если вы видите какой-то огромный список из непонятных вам слов, то это лучше не берите. И по поводу сахарозаменителей, я сторонник того, что лучше сэкономить деньги на сахарозаменители, оптимизировать свои расходы, опять же, чем жить в такой некой иллюзии, потому что человек, который покупает сахарозаменитель с нулевой калорийностью, он начинает его безбожно запихивать везде и всюду. В чай, в кофе, в блинчики, там, в пироги, во все что угодно. И что тем самым он делает? Он делает просто подмену понятий, да? Он заменяет одно сладкое на другое сладкое, но менее калорийное. То есть сама тяга к этому сладкому, она никуда не исчезает. Более того, были даже проведены исследования, в которых говорится о том, что люди, которые использовали везде сахарозаменитель, они начинали есть еще больше сладостей. Понимаешь? Они начинали есть еще больше сладостей, потому что они думали, ну, он же полезный, он же не калорийный, значит, можно его добавлять везде и всюду. То есть тут нужно еще, конечно же, исходить из ваших целей. Хотите оптимизировать? Нет смысла никакого. Лучше меньше и реже добавлять, но обычный сахар. Вы сэкономите приличную статью, чем покупать постоянно какие-то сахарозаменители.
Ну и для фигуры, я думаю, это тоже будет более такая,
да,
правильная,
да,
история.
Да, да, да. То есть, ну тут нужно понимать, что вы хотите, подмену понятия вот эту произвести, заменить одно сладкое другим сладким? Или же вы все-таки хотите побороть непосредственно саму эту тягу к сладкому и сократить количество сладкого в своем рационе?
Окей. Так, хорошо. Как ты считаешь, вот чтобы рацион был полезным, здоровым, сбалансированным, все-таки нужно от чего-то отказываться? То есть, например, если очень хочется фастфуд, что делать?
Я считаю, что нужно во всем быть без крайностей. Как я говорила в самом начале нашего подкаста, без вот этого черного и белого, где-то посередине. 80% рациона старайтесь сделать максимально сбалансированным, здоровым. Это не так сложно, это простые продукты, крупы, бобовые, каши, молочко, мясо, фрукты, овощи. Все. Остальные 15-20% вашего рациона могут составлять любые вкусняшки, которые вы любите. Я сторонник того, что не нужно себе в этом отказывать. И еда – это не просто топливо, чтобы жить, но это в том числе и источник удовольствия. Например, я хочу получать удовольствие от еды. Я хочу не просто есть то, что мне сказали, что вот это якобы только это полезно, и значит, я, неважно, люблю, не люблю, но буду в себя это запихивать беспорядочно. Нет, еда должна в том числе приносить удовольствие. Потому что просто убирая из рациона абсолютно все, все вкусняшки, это очень быстро приведет к тому, что рано или поздно вы окажетесь ночью возле холодильника,
поедая торт в одно лицо.
Да.
На вебинаре тоже по семейному бюджету я говорю о том, что когда вы начинаете, вот, ну, люди говорят, все, с завтрашнего дня не трачу ничего лишнего, я просто контролирую каждый там рубль, каждую там, не знаю, каждую трату. И когда вы начинаете себя вот так вот в такие рамки жесткие вгонять, то это всегда приводит к срывам, потому что в какой-то момент ты начинаешь себя жалеть, ты начинаешь чувствовать себя несчастным, ты начинаешь думать, да блин, я столько работаю, я столько делаю, да коли вообще, почему почему я должен так себя ущемлять? И всегда это сравниваю тоже с диетой. Вот говорю, те, кто проходил эту историю, тот знает. Вот если начинается, я теперь ем только курагрудь на пару и там воду и гречку, то через 2-3 дня ты точно абсолютно обнаружишь себя у холодильника, поедая торт, потому что невозможно долго в этой истории существовать. Рано или поздно ты сорвешься, скорее всего, рано даже.
Это понимает даже ребенок, запретный плод сладок.
Но почему-то мы все равно все периодически, ну не все,
скатываемся быть, в крайности.
Скатываемся, да, в крайности, и кажется, что сейчас я 3 дня посижу на кефире и влезу в любимую
это
юбку.
Это такая очень тонкая грань на самом деле. Если мы хотим придерживаться каких-то принципов питания, да, мы должны выбирать для себя вариант питания, которого мы можем придерживаться всю жизнь.
Ну, в идеале так, но вот в итоге к чему-то, сколько вот мой жизненный опыт не показывал, ты все равно, когда начинаешь как будто бы с каким-то даже диетологом или с кем-то пытаться привести себя в форму, у тебя все равно какие-то ограничения появляются. Не ешь вот это, не ешь вот то, это вот это. И в конце концов ты понимаешь, что ты не сможешь всю жизнь в этих ограничениях жить. Ты не сможешь, например, навсегда отказаться там, условно, от сыра. И причем, может быть, этот сыр ешь раз там в 5-летку, но как только тебе сказали, что тебе его нельзя, ты начинаешь, естественно, очень сильно его хотеть, чувствуешь себя ужасно несчастным, да как же так, я так хочу этого сыра, а мне его нельзя. Ну ладно, я потерплю пока там, не знаю, месяцок, но потом-то я вот его буду есть. Что с этим делать? Как тогда договариваться с собой, чтобы, с одной стороны, все-таки как-то на всю жизнь эту историю протянуть, но в то же время, чтобы это была какая-то такая, не знаю, правильная история?
Первый момент, тут есть психологический момент, безусловно, и это тема для отдельного большого подкаста, да, все, что касается психологии, то есть когда мы начинаем искать в еде утешение. Когда мы не слышим свои истинные какие-то желания, чего я хочу здесь и сейчас, что я делаю, да, еда – это самый простой и быстрый способ получить прямо здесь и сейчас источник удовольствия, это выброс эндорфинов, это прекрасное настроение, вот ты здесь и сейчас его получил. Вместо того, чтобы подумать и покопаться, что ты хочешь, а вообще, в принципе, насколько ты уделяешь себе внимание, как давно, не знаю, ты ходила на танцы, ну или что-то делал только для себя, то, что ты любишь. Не муж, не дети, не бабушка, а только ты. Это такая, на самом деле, глобальная проблема. Второй момент. Я могу дать такую рекомендацию. Есть очень интересный способ питания, которого, в принципе, тоже можно придерживаться всю жизнь. Это не какая-то диета. Это не мной придумано, это придумано учеными. Называется метод гарвардской тарелки. Когда ты себе на тарелку сервируешь примерно половину фруктов или овощей, да, то есть то, что содержит клетчатку, а другие 2/4 ты оставляешь для углеводной части и для белковой части. И здесь, опять же, хорошо работает то, что мы стараемся, конечно же, да, делать акцент на здоровом, на сбалансированном питании. Но если мы хотим, как ты говоришь, да, я обожаю вот этот сыр, жирный сыр, пожалуйста, добавь себе этот сыр там, да, вот в эту белковую часть и ешь его без зазрения совести. То есть вот такой вот метод можно использовать, и я его рекомендовала своим подписчицам, и на своих интенсивах это было еще, там, знаешь, год назад, но я до сих пор получаю отзывы о том, что, Тань, это настолько удобно, я не думаю, во-первых, о том, что мне нужно что-то взвешивать, да, как по меню. Просто главное правильно подобрать размер тарелки. Мне не нужно думать о том, что мне нужно готовить всем по отдельности. Потому что если ты берешь какое-то меню от диетолога, то ты, скорее всего, с большой вероятностью будешь готовить мужу отдельно, себе отдельно, а там еще ребенок 3-е, 5-е, 10-е любит.
А если детей трое, как у меня, так это вообще начинается, Таня. Тебе скоро это предстоит. Вот просто одному одно, другому другое, третьему третье, мужу 4-е. А ты сидишь такой и думаешь, блин, да я уже устала готовить.
Да, поэтому просто попробуйте. Еще раз проговорю, 50% тарелки – это клетчатка, фрукты, овощи, другие две малые части – это для белка и для углеводов. Даже если вы захотите жареную картошечку, положите себе в эти углеводы жареную картошечку. То есть вот таким образом можно хитрить, так скажем. Тут, кстати, еще хорошо поможет такая рекомендация за праздничным столом. Даже если там салатики с майонезом. Что вы будете делать? Вы же не будете сидеть кривить лицом и говорить, я такое не ем, уберите это и так далее.
Давай честно, оливье все-таки вкусно с майонезом.
Конечно.
Что будем кушать, мальчики?
Я много. Оливье и майонеза побольше. У нас в столовке хорошее оливье давали много. Однажды я даже в обморок упал.
И можете также сервировать себе на тарелку всего по чуть-чуть. Вот сразу же взяли и положили себе на стол всего по чуть-чуть. Не так, что вы одного салата целую тарелку поели, другое блюдо целую тарелку и поели. Всего по чуть-чуть все, что вы хотели бы попробовать, сервируйте себе сразу на тарелку и смакуйте в течение вечера.
Как шведский стол, как будто ты подошла, да, все набрала.
Да, и... да, да. Ну, мы вот, знаешь, так плавно подошли, наверное, к рекомендациям о том, как вообще, в принципе, насыщаться меньшим количеством еды.
Да, это тоже, кстати, связано с экономией, да. Потому что количество потребляемого так или иначе сказывается на сумме, которую мы тратим на продукты. Какие у тебя рекомендации?
Рекомендации от психолога по расстройству пищевого поведения, мы вместе с ней работали. Я их очень хорошо запомнила, усвоила и практикую в своей жизни. Это первое. Когда мы садимся за стол, постарайтесь убрать все гаджеты. Телевизор, ютубчик ваш любимый, инстаграмчик полистать во время еды. Просто ваш мозг в это время не понимает, что он ест. Он занят вот чем-то другим. Да?
Поглощением то, контента какого-то.
Да, поглощением контента. И, соответственно, вы просто не чувствуете сигналы насыщения вовремя. То же самое касается скорости поедания пищи. То есть, когда мы быстренько за 5 минут все закидали в себя, живот-то мы набили, а не успели даже понять, что мы получили удовольствие, что мы наелись. Поэтому стараемся есть медленнее. 10-15 минут тратим на приемы пищи. Может быть, это немножечко странно будет звучать, но берем по чуть-чуть, смакуем, пережевываем, наслаждаемся. То есть это все поможет чувству насыщения прийти вовремя, а не тогда, когда вы уже сверху переели, да, переели, запили чайком, заели булочкой и так далее. И
тому вот подобное. На булочке наконец-то почувствовали. Все.
Да, да, да. Уже эти два простых правила, убрать отвлекающие факторы в виде гаджетов, стараться есть медленнее, уже помогут вам меньше съедать еды.
Давай еще поговорим для тех, кто путешествует или не только путешествует, но где-то ест вне дома. Тоже, когда мы ходим в кафе, в рестораны.
Шведский стол.
Шведский стол – это вообще беда просто. Но там, ладно, там уплочено, там другая история. А вот для тех, у кого не уплочено, для тех, у кого ты пришел в ресторан, и вот, например, там всей семьей где-то в поездке заказываешь. Вот ты знаешь, я помню в этом году, когда мы были в Таиланде, я потом писала, сколько мы обычно тратили пятером в каком-то кафе. И очень много людей, десятки там, если не сотни комментариев, почему вы так тратили мало? Вот мы тоже были в Таиланде, там, плюс-минус в это время. Мы там тратили там в 2-3 раза больше. Вот, и люди даже в какой-то момент не верят, почему вы тратите так мало. А я как будто бы даже начинаю оправдываться. То есть, ну, ребят, я же не вру, я же не то, что сейчас себе там придумываю. Я понимаю, что, например, наши с мужем правила, к счастью, мы любим одинаковую еду, и поэтому мы можем взять, например, том-ям на двоих, потому что одна порция том-яма, если ты берешь, она большая. Если ты его один его съешь, в тебя ничего другое уже не влезет. А, например, тебе хочется...
Можно тебя здесь перебить? По поводу больших порций, и в том числе том-яма, в каком-то из ресторанов я была, там была замечательная функция «одна-вторая блюда».
Ну, так редко
я
бывает.
Понимаю, это очень бывает редко. Я понимаю, что для ресторанов это, скорее всего, невыгодно. Поэтому так делают единицы и делают только на ограниченное количество позиций в меню. Но это было бы прекрасно. Вот ну, прям, да. Потому что зачастую ты хочешь попробовать там и салатик, да. И какое-то горячее, но у тебя нет такой возможности, да, допустим, не знаю, кто-то ограничен бюджетом, кто-то просто, в принципе, не может столько съесть.
Да, и мы в итоге, получается, берем, например, один суп пополам. Я попробовала, поела. Мне на самом деле эта тарелка не нужна. Я хочу его попробовать, там, 3 ложки съесть, может быть. Берем, например, там, 2-й какой-то пополам, и все. И вот уже, там, учитывая, что еще действительно могут быть большие порции, это вообще уже наелся. И с детьми, кстати, мы тоже так часто практикуем. Мы можем взять им, не знаю, если они хотят какую-нибудь условную картошку фри, мы не берем каждому по картошке, потому что там приносят, как правило, поднос этой картошки. Куда? Берешь там 1 или 2 порции на 3 делишь, ну, в зависимости от того, что там они еще хотят. И это тоже, ну, в общем-то, такая оптимизация получается.
Ну, ты просто устраиваешь разнообразный рацион, всего по чуть-чуть, и каждый берет. Это тоже своего рода шведский стол. И это очень хорошая система.
В общем, ребята, берите на заметку.
Здесь очень хорошо использовать правила одного блюда.
Так.
Я понимаю, что для кого-то это покажется, ну как это так, одно блюдо, да я не наемся. А я просто нашим слушателям, просто попробуйте попрактиковать какое-то время это правило, и вы убедитесь, что вам абсолютно достаточно одного блюда для полного чувства насыщения. Абсолютно достаточно. Это то же самое, что детям, знаете, вот это бабушки. 1-е, 2-е, компот, обязательно хлеб, и настаивают, доешь до конца. Не обязательно. Мы далеко не все и не во все моменты жизни нуждаемся сразу в 2 блюдах. Вполне достаточно 1 блюда, поэтому просто возьмите себе это за правило и попробуйте. Может быть, это вам подойдет и тоже поможет оптимизировать ваши расходы на походы в кафе, рестораны. Как ты говоришь, удобно, например, с мужем тоже брать, да, 1 ланч какой-нибудь на 2, потому что в ланч, как правило, входят 3 блюда.
Мы вчера, кстати, так с мужем пошли как раз на ланч в кафе, и оно было из 3 блюд. Там был салат, суп и горячее. Соответственно, муж ел суп, он его любит. Я ела салат, я его люблю. Горячее мы его разделили пополам. В общем, мы отлично наелись одним ланчем. И каждый раз на нас смотрит с удивлением официант и думает, то ли они какие-то нищеброды, то ли они какие-то жадины. Что, почему они берут один ланч пополам? А там просто, ну куда, нам столько не надо.
Вот еще один лайфхак – ходите в обеденное время в рестораны. Это, кстати, большое заблуждение, что в каком-нибудь фастфуде вам будет дешевле пообедать. Очень большое заблуждение. Если вы придете на бизнес-ланч в ресторан,
хороший ресторан, да,
то вы обнаружите, что там абсолютно адекватные цены на хорошую еду, и она при этом будет намного сбалансированнее, нежели просто фастфуд и блюда сплошные во фритюре. Еще, кстати, мы не проговорили, еще один из способов оптимизировать свои расходы – это попробовать попитаться тем, что есть дома. Наверняка у вас забита морозилка, куча круп, там уже просто у некоторых, не знаю, жуки заводятся до такой степени, потому что не проверяете сроки годности. Или, опять же, не составляете списки продуктов, не проверяете, что у вас есть дома, не проводите, так скажем, инвентаризацию, да, и сидите там на диване. Так, не помню, гречка есть или нету? А, куплю, пускай будет, да. А на самом деле там уже 5 пачек этой гречки ждут своего часа давно.
Не могут дождаться, а кто-то, мне кажется, с пандемией еще ее не доел. Ну, кстати, да, девчонки и мальчишки, в общем, кто слушает подкаст, попробуйте такой эксперимент, просто в качестве эксперимента неделю не покупать продуктов вообще. Вот просто покупать только там, условно, молоко и хлеб, а больше не покупать ничего и питаться только из того, что есть у вас в ваших запасах, потому что у большинства людей, я уверена, там, мне кажется, 90% там забитые морозилки, там что-то лежит, какие-нибудь консервы и что-то еще. Из всего этого можно спокойно составить рацион на там, неделю и сэкономить какую-то часть
совершенно
своего
точно
бюджета. Мне подружка рассказывала, у нее муж, ну, у него явно ну, какая-то психологический затык, у него, к сожалению, было такое тяжелое детство, и он просто, вот он, если он идет в магазин за продуктами, он принесет там 100 пакетов просто, там, не знаю, если яиц, то только там миллион сразу, если мясо там очень много килограммов. Она говорит, он даже вот арбуз, вот он не может взять 5 килограммов, он возьмет 15, вот самый большой, который есть. Мы, говорит, потом этим арбузом давимся. Если он возьмет там плов сделает, то это будет вот самый большой казан, который потом тоже мы сидим, там борщ, самая большая кастрюля какая-нибудь, которая вообще существует в доме. То есть он по-другому как будто бы не может. Он говорит, для меня это вот какой-то вот оттуда из детства, вот надо всех накормить, чтобы точно была еда, чтобы все были сыты. Но как бы в их семье, к счастью, они могут финансово себе это позволить, но проблема в том, что она говорит, мне постоянно приходится потом это все есть, это довольно, ну как бы и выкинуть, рука не поднимается, и есть это потом тяжело.
Получается, у кого-то перебиты эти морозилки, да, продуктами, а кто-то, наоборот, не пользуется такой функцией. Вот вначале мы говорили, да, купи ты целую часть курицы, заготовки, пожалуйста. То есть, если есть цель у человека оптимизировать расходы, он найдет любые пути. Пожалуйста, покупай целую курицу и делай заготовки. Во-первых, это удобно, у тебя всегда будет под рукой, что приготовить. А во-вторых, ты тоже оптимизируешь расходы, потому что ты не покупаешь постоянно тут чуть-чуть, потом тут не использовала вход, выбросила и так далее. Это все вот это беспорядочное потребление, которое не приводит к экономии бюджета семейного.
Очень хорошо помогает составить меню на неделю. То есть вот прям расписать, в понедельник едим, там, условно, завтрак запеканка творожная, обед куриный суп, ужин голубцы. Так, смотрим. Для запеканки нет творога, нет сметаны, там, например, там остальное, там, сахар, манка, например, есть. Для куриного супа есть все, например, да, мы там заранее купили курицу и заморозили.
Да, да.
Для ужина, например, там нет капусты, там, а фарш у нас заготовлен и так далее. То есть и ты покупаешь только то, что тебе реально нужно для этого меню. Для, особенно, мне кажется, для девчонок, которые так вот переживают по поводу, там, кто-то не любит готовить, кто кому-то сложно выдумать, тоже облегчает жизнь.
Да, это вся история. Это хорошее подспорье для того, чтобы не думать и не ломать голову, что делать. Один раз в неделю сядь, подумай. Мы тут еще не поговорили про масло кхи, чай матча.
А давай поговорим.
Давай, например, очень модное масло кхи.
Я ни разу не пробовала, это вообще, мне нужно его пробовать?
Если ты любишь сливочное масло, ты можешь продолжать есть сливочное масло. Потом, например, чай матча. Как правило, его начинают покупать для того, чтобы якобы избавиться от кофеина в своем рационе, хотя вообще, в принципе, кофеин и там присутствует. С таким же успехом можно просто пить кофе, на худой конец замените на зеленый чай. Ну и для справки, здоровому человеку Можно 3-5 чашек кофе в день без какого-либо ущерба 3-5? Здоровью. Да, 3-5
я
чашек.
Я пила 3, я себя гнобила. Думаю, господи, Ксюша, ты сидишь плотно на кофе. Так, все, ладно, ты меня только что реабилитировала.
Нет, 3-5 чашек в день, они даже не будут являться диуретиками. То есть они не обезвоживают никак ваш организм. Это очень большое заблуждение. Я тоже раньше была в этом заблуждении, что кофе обезвоживает. Но на самом деле адекватное потребление кофе никаким образом негативно на вас не сказывается. Даже беременным и кормящим мамам 2-3 чашки кофе в день тоже можно. Но что касается грудного вскармливания, быть внимательным, потому что есть некоторые дети, которые могут быть чувствительны
к кофеину,
да.
Которые... Так они и к чаю тогда будут чувствительны. Ваш чай с молоком, который, знаешь, еще в советские времена пейте для лактации, тут вопросики тогда возникают.
Большие вопросики, да-да-да. Если вы понимаете, что вот вы не пили кофе, а тут попили и что-то не то, то, конечно, естественно, вы можете делать какие-то выводы и еще раз пробовать. Если это второй раз повторилось, то да, совершенно точно ваш ребенок чувствителен к кофеину. Если нет, то продолжайте пить себе на здоровье. Очень-очень маленький процент, когда это действительно связано. И опять же, мы просто постепенно вводим тогда в рацион продукты и смотрим на реакцию.
Давай вернемся к матче и маслу. Я никогда не знаю, как правильно произносить это название. Гхи. Ну, то есть это все тоже из категории модных продуктов, почти как кино. То есть это можно совершенно без этого жить.
Туда же можно засунуть семена чиа, которые заменяются самыми обычными семенами льна. Ну, и вообще, в принципе, подумайте, вы часто едите семена льна? Значит, вам и чиа не особо пригодится, да? Чтобы получить клетчатку, которая в них содержится, просто едим фрукты и овощи. Чтобы получить омега-3, едим другие масла, орехи. И этого тоже будет абсолютно достаточно. Опять же, мы так или иначе, о чем бы мы ни говорили, мы возвращаемся к тому, что базовый набор продуктов может полноценно закрыть все дыры, да,
И все потребности
в вашем рационе.
И для этого не обязательно покупать что-то очень модное, такое классное, продвинутое.
Да, если ваша цель оптимизировать расходы, и вы никогда не пробовали матчу или кхи, вы ничего не потеряли.
Слушай, ты в одном из постов писала о том, что ребенку нужно иметь в рационе не менее 30 продуктов. Это к какому возрасту и как приучить к этому ребенка, себя, может быть, приучить?
Старше 2 лет уже вполне должно быть в рационе более 30 продуктов. Даже, я бы сказала, ближе к 40. Как это сделать? Это просто посчитайте за неделю, что у вас ребенок съел, да? То есть гречка – один продукт, яблоко – второй и так далее. Суммарно, если у вас получилось не менее 30, то значит, у вашего ребенка разнообразный рацион. И у вас у самой тоже. Это не только к детям относится. Как приучить? На самом деле, в идеале, если вы, конечно, приучаете ребенка с рождения, потому что это самое простое. Очень часто мы совершаем такую ошибку, мы даем ребенку ровно то, что любим сами. То есть, таким образом, мы очень сильно сужаем его рацион и не даем ему пробовать, там, не знаю, я, например, не люблю брокколи, но я давала своему ребенку пробовать брокколи для того, чтобы дать шанс ему, да, тоже полюбить этот продукт. Поэтому не ставьте крест, все-таки для своих детей находите возможности покупать другие продукты, не только те, которые вы любите. Еще недавно я узнала такую информацию, были проведены исследования, которые показали, что дети, которым до еды дали фруктовую или овощную тарелку, съедают суммарно больше овощей и фруктов в рационе. То есть... Попробуйте,
то есть не бояться, да?
Как такой аперитивчик, знаешь?
Обычно же наоборот, сейчас он наестся огурцов, потом не будет есть макароны с котлетой.
Ксюша, это история и про сладости, знаешь, это очень частая история.
Сейчас он съест, конечно, конфету, потом не будет есть суп.
Да, сначала суп, потом конфета. Но на самом деле, если вы начнете практиковать ребенку давать сразу же и суп, и конфету, то со временем вы увидите, что ваш ребенок может один раз откусить, даже если он в самом начале это сделает, один раз откусить конфету, а потом с удовольствием съесть всю тарелку супа.
Хорошо, если он съел всю конфету и сказал, суп я больше не хочу.
Ну, это тоже опыт, то есть нужно пробовать. Это не вопрос одного раза.
С первого раза, скорее всего, не получится.
С первого раза очень-очень большая вероятность, что не получится. То есть это нужно практиковать постоянно. Как аперитивчик даем фрукты и овощи. Пробуем. Не хотите делать как аперитивчик? Вообще, в принципе, возьмите себе за правило сервировать какую-то фруктовую или овощную тарелку в каждый прием пищи. Даже если вам кажется, что ваш ребенок это не будет есть. Потому что если мы говорим, например, о малышах, о со всех маленьких детках, да, которые только ввели прикорм, им нужно от 15 проб некоторых продуктов для того, чтобы их вообще, в принципе, попробовать, лизнуть, да, понюхать, укусить. То есть им нужно достаточно много попыток для того, чтобы этот продукт ввести в рацион. И, опять же, здесь нет никакой гарантии на 100%. Например, да, как я ни пыталась своему ребенку ввести помидоры,
он так и ест.
Ну, у него находит что-то на него, он может их иногда поесть, но, в общем и целом, он все равно их не ест. Но, опять же, просветы есть, да, в отличие от тех детей, которые сказали, я не ем помидоры, значит, мама все, вообще больше их не дает, и мы забыли, что что существует такой продукт. Как правило, там потом человек вырастает, не знаю, там 20 лет начинает пробовать эти помидоры условно. Это мы сейчас говорим о помидорах, но это может быть любой другой продукт. Поэтому, конечно, сервируем на стол и ждем, да, то есть мы не настаиваем, мы не запихиваем ребенку. Давай, ешь, ешь, ешь. Вообще, в принципе, за столом с детьми лучше говорить, если вы общаетесь за столом, лучше говорить на отвлеченные темы, не на тему еды. Вообще не делать на этом акцент. То есть давайте свободу выбора своему ребенку. Потому что тревожность мамы может не позволять ей это делать. Да, там, особенно если мама когда-нибудь страдала лишним весом или еще какими-то, да, расстройствами пищевого поведения, то, скорее всего, она вот эти страхи будет переносить на своего ребенка и будет навешивать на него очень много ярлыков, ограничений и прочего. На самом деле ребенок, если не вмешиваться в его рацион, он сам прекрасно знает, что ему нужно, в каком количестве, когда приходит чувство насыщения. Ты, наверное, тоже обращала внимание по своим детям, там, не знаю, Никита, да, в один день он тебя может съесть, там, условно, две тарелки супа, да, а на следующий день он не доест одну тарелку супа. И это нормально. Ребенок ест ровно столько, сколько он хочет, и столько, сколько ему нужно. То есть до тех пор, пока родитель не вмешался со своими правилами в еду, ограничивающимися вот этим, да, когда ставят рамки, ребенок вполне себе может сам выбирать, сколько и чего он хочет. Сервируем овощи обязательно на стол, не забываем, что нужно время для того, чтобы ребенок их распробовал. Себя тоже приучаем, потому что мы – это самый главный пример для наших детей. И если вы при этом сидите, наворачиваете сосиски и говорите своему ребенку «ешь овощи», это не приведет к успеху, да, потому что наши дети – это наше отражение, да, наше зеркало. И, собственно, хорошая фраза, не зря придумана, да, воспитывайте себя, начинайте с себя, да, и ваши дети за вами подтянутся. Поэтому тут, конечно, нужно уже смотреть на свой рацион в том числе.
Кстати, по поводу фруктов, я в какой-то момент, правда, для меня это, правда, было открытием, что как только ты выкладываешь их на стол, то есть раньше я хранила в холодильнике, и они там могли лежать бесконечно, практически там, до своей смерти естественной. И в какой-то момент я просто взяла за правило, у нас всегда стоит на столе корзина с фруктами, помытыми уже, то есть это все я сразу мою и сразу складываю в корзину, чтобы можно было взять и в любой момент поесть. И также ягоды, и за день уходит практически все. Ну, максимум 2 дня, если там какая-то большая корзина, или ну, что-то такое, что там, не знаю, какие-нибудь яблоки, которые любят меньше, чем там, не знаю, персики, условно говоря. И я вообще вот сейчас, для меня тема потребления фруктов, она, ну, как бы, я вообще на это не обращаю внимания, потому что я точно знаю, что они их употребляют в достаточном количестве, вот эта вся клетчатка у них абсолютно точно присутствует, потому что они постоянно едят.
У этого приема даже есть название product placement. Он используется в торговле, когда на первое место перед тобой на уровне глаз, прям на краю прилавка, кладут именно те продукты, которые хотят продать. То же самое касается и того, что вы сервируете дома на стол. Если у вас там постоянно будут лежать конфеты, ваши дети будут постоянно есть конфеты. Если там лежат фрукты и овощи, то, естественно, они будут чаще есть фрукты и овощи. А еще добавлю к твоему рассказу, next level – это когда ты не просто их кладешь на стол, а когда вы садитесь за стол, за прием пищи, очистить мандарины. Или там, не знаю, нарезать огурец. Да. То есть вот это все, потому что когда там, не знаю, стоит какой-нибудь персик, и нужно ковыряться, пачкать руки, он тоже может долго пролежать, даже если он лежит на столе. А как только ты берешь это и к завтраку нарезаешь персик, он тоже прекрасно улетает.
Да. И огурчики точно так же. Если ты порезал соломкой, если морковку порезал соломкой, все это...
Да, а так эта морковь, вообще про нее даже забывают, что вообще существует такой овощ, он лежит в этом холодильнике, опять же, как ты говоришь, ждет своей смерти, естественно.
Да. Как, знаешь, сейчас такой мемчик ходит, там, типа, рецепт для там, кабачков. Там, возьмите кабачок, положите в холодильник, подождите, пока он умрет. И такая подпись, подойдет для баклажан.
Для всего.
Да, для всего подойдет.
Еще один способ, кстати, есть. Доказано, что дети, которые, ну, там, допустим, смотрят мультики, и если периодически смотрят мультики, в которых, там, не знаю, есть игра с фруктами, овощами, или там герои мультфильмов употребляют фрукты и овощи, то это тоже накладывает отпечаток.
Какую-то лояльность повышает, да?
Да, повышает лояльность к фруктам и овощам, действительно так и есть.
В конце каждого выпуска я задаю одинаковый вопрос всем гостям. Есть ли у вас с мужем какие-то правила, которые позволяют вам всегда оставаться при деньгах?
Есть. Первое, самое важное, это подушка безопасности. Буквально недавно, вчера, я делилась с подписчиками, что потратила достаточно крупную сумму для дела. И у меня так немножечко подострепалась подушка безопасности, и я впервые за долгое время прям прочувствовала, насколько это тревожно. И это на самом деле очень-очень важно держать всегда вот психологически в запасе сумму, форму, которая поможет чувствовать себя комфортно. И если я понимаю, что мне нужно что-то купить, что моя подушка безопасности будет растрачиваться, то я начинаю просто анализировать. Ну, и мы начинаем с мужем, да, обсуждать и взвешивать вообще, насколько нам это нужно. Значит, нам это не нужно, если мы сейчас это не можем потянуть. И если мы приходим к выводу, что это не необходимая трата, то мы лучше от нее откажемся. Это такое основное правило. Если не хватает, значит, не время. Ну и, конечно, вот это слово «экономить», оно мне все равно не нравится.
Да, я тоже не люблю. Оно действительно несет какой-то зачастую негативный окрас, мне кажется, в нашем и в обществе, и вообще, то есть как будто бы, знаешь, как будто экономить – это расписываться в том, что ты какой-то, не знаю, неудачник или что-то еще.
Не состоялся.
Да, то есть ты вынужден это делать, то есть ты как-то плохо живешь, вот что-то такое, мне кажется, какая-то такая смысловая нагрузка, поэтому...
Но при этом оптимизировать расходы, как мы сегодня обсуждали, это благо.
Это
потому
хорошо.
Потому что ты можешь открыть возможности для чего-то другого, более полезного.
Супер. Ты знаешь, кстати, вчера раздавала вещи, одежду школьную. Можно было, кстати, продать на Авито, но я подумала, что ладно, я продам что-нибудь другое. И мне написала девушка, забрала вещи Ване прошлогодние. И она говорит, вы знаете, я не потому, что у меня нет денег забираю, а потому что я за разумное потребление, за какую-то экологичность. Мне тоже это понравилось, потому что можно совершенно по-разному смотреть на эти вещи, на тему оптимизации расходов. То есть можно это еще делать как аргумент, да, некую экологичность. И то же самое это касается продуктов. То есть просто если представить, что столько труда стоит за тем, чтобы произвести какой-то продукт, вырастить, там тот же фермер, я сейчас вон пытаюсь вырастить помидоры, господи! Я понимаю, что правда столько труда за всем этим стоит, и труда тех людей, и нашего труда, чтобы купить эти продукты, а потом мы это все выбрасываем.
Да, если мы его не видим, это не значит, что его нету.
Да.
Труда.
Если еще вспомнить о том, что, как говорила тоже Петрановская, которая была у меня гостем подкаста, о том, что мы меняем свою жизнь на какой-то степени на деньги, да, то есть мы тратим свои человека-часы на работу, взамен получаем деньги, эти деньги тратим на что-то. И если просто об этом задуматься, что мы работали на своей работе там энное количество часов, чтобы купить потом энное количество продуктов, а потом эти продукты выкинули в какой-то степени, да, часть этих продуктов, то получается, что мы тратим в том числе кусок своей жизни зря.
Да, да, так и получается.
Все, спасибо, Танюш, большое.
И тебе большое спасибо.
Это было прекрасно. На этом все. Спасибо, что были с нами. Я очень жду вашей обратной связи. Ставьте, пожалуйста, оценки подкасту в Apple Podcast, сердечки в Яндекс.Музыке. Пишите свои комментарии, отмечайте меня в сторис, рассказывайте о моем подкасте, делитесь своим мнением. Все это для меня очень важно. Ссылки на меня и моего гостя есть в описании. Подписывайтесь на подкаст в том приложении, где вы его слушаете, и новый выпуск будет уже через неделю.